Глава 4. Искусство, споря с природой, устроило зеленую беседку, увитую плющом и ярким шиповником. Спенсер. Освега ниже водопада становится быстрее и не столь равна, как выше. Есть места, где река льется со спокойным безмолвием глубокой воды, но встречаются отмели и быстрины, и в то давнее время, когда все еще было в своем естественном состоянии, некоторые места были небезопасны для переезда. Немного усилий нужно было для управления лодкой, исключая те места, где быстрота потока и камни требовали больших стараний. Тут не просто бдительность, но и величайшее хладнокровие, твердость и сила руки были необходимы для избежания опасностей. Магиканин знал все это и расчетливо выбрал место, где река шла спокойно для принятия лодок, чтобы вступить в сообщение с сидевшими в них, не подвергая их в то же время ни малейшей опасности. Патфайндер лишь только узнал фигуру своего краснокожего друга, как сильным ударом весла бросил нос своей лодки прямо к берегу, давая знак Джасперу последовать за ним. Через минуту челны уже безмолвно дрейфовали вниз по реке, прикрываемые свисающими ветвями. Сидевшие в лодках соблюдали глубокое молчание, одни из страха, другие по обычной предосторожности. Когда они подплыли к индейцу, он подал им знак остановиться, и тогда началось у него с Патфайндером краткое, но важное совещание на языке делаваров.
«Вождь не привык видеть врага в мертвом пне», — заметил Патфайндер своему красному другу. «Зачем велел он нам остановиться?»
«Минги в лесу».
«Мы это думали в последние два дня. Вождь, наверное, знает это».
Магиканин спокойно поднял трубку, сделанную из камня.
«Лежала на свежей тропе, которая ведет к гарнизону».
В то время в пограничных местах был обычай так называть военное укрепление, без разбора, есть ли в нем действительно гарнизон или нет.
«Это, как надо полагать, трубка какого-нибудь солдата. Многие из них курят табак из трубок краснокожих».
«Смотри», — сказал великий змей, все еще держа найденную им вещь перед глазами своего друга.
Трубка была из камня и выделана тщательно, даже с большим искусством. В центре ее был маленький латинский крест, сделанный с отчетливостью, не позволявшую ошибиться в изображении.
«В этом я вижу злое предвестие», — сказал Патфайндер, вполне разделявший провинциальный ужас перед этим священным символом, распространившийся тогда в той стороне и так слившийся с тамошними предрассудками через смешение людей с вещами, что и теперь еще остались резкие следы его на нравственных чувствованиях народа.
«Ни один индеец, не подговоренный хитрыми церковниками Канады, не вырезал бы такого знака на своей трубке. Я могу тебя уверить, что негодяй молится этому образу всякий раз, как хочет обмануть простака и сделать какую-нибудь гнусность. Трубка недавно была в деле, Чингачгук.
Табак еще горел, когда я нашел ее».
«Дело плохо, вождь. Где тропа?»
Магиканин показал ему место в 100 саженях от них. Дело начало теперь принимать важный оборот, и оба главных вожака провели несколько минут в совещании. Потом оба поднялись на берег, подошли к указанному месту и начали с величайшей тщательностью рассматривать след. После этого наблюдения, продолжавшегося с четверть часа, Белый возвратился один, красный друг его исчез в лесу. Обыкновенно на лице Патфайндера выражалась простота, честность и искренность, соединенная с самоуверенностью, всегда внушавшей сильное чувство безопасности тем, кто находился под его попечением. Теперь какое-то беспокойство бросало тень на его лицо, что поразило всех его спутников.
«Что там такое, мистер Патфайндер?» — спросил Кап, понижая свой голос, обычно густой, громкий и звучавший беззаботно, до тона настороженности, который был приличнее в условиях грозящей опасности. Или неприятель крейсирует между нами и нашим портом?»
«Что такое?»
«Я хочу сказать, что размалеванные шуты, видно, бросили якорь у той гавани, к которой мы идем, думая отрезать нас, когда подойдем».
«Все это может быть так, как вы говорите, друг Кап, но я не буду умнее от ваших слов. В трудные времена, чем короче человек говорит, тем легче его понять. Я ничего не знаю о ваших гаванях и якорях, знаю только, что в 100 саженях отсюда есть проклятый след мингов, такой же свежий, как несоленая дичина. Если один из этих дьяволов прошел тут, то прошла их и дюжина. А что всего хуже, они отправились по направлению гарнизона. Ни одна душа не может вступить теперь на просеку, окружающую крепость, не будучи замеченной их острыми глазами, и тогда уж наверняка полетят пули.
«А разве крепость не может шарахнуть залпом со всего борта и очистить все на расстоянии Кабельтова?»
«Здешние крепости не походят на те, что в поселениях. Всего 2 или 3 маленькие пушки обращены у них к устью реки. Да притом стрелять по дюжине мингов, скрытых за деревьями в лесу, значило бы жечь попусту порох. Нам остается только одно средство, и то не без сложности. Мы теперь придержимся этого места. Обе лодки скрыты здесь берегом и кустарником, и нас могут заметить только с той стороны. Стало быть, мы можем теперь оставаться здесь без особенных опасений. Но как заставить этих дьяволов прогуляться вверх по реке?»
«А, нашел, нашел. Если это не принесет нам пользы, то и не повредит. Видишь ли ты это густое каштановое дерево, Джаспер, у последней излученной реки? По эту сторону реки, хочу я сказать».
«Что, возле поваленной сосны?»
«Именно. Возьми огниво и кремень, ступай туда скорее вдоль по берегу и разведи огонь. Может быть, дым притянет их к себе. А мы пока спустим лодки вон до того места и поищем другое убежище. Кустарников много, и скрыться в этих местах легко, ведь здесь же бывали засады».
«Все будет сделано, как ты сказал, Патфайндер», — ответил Джаспер, выпрыгнув на берег. «За 10 минут огонь будет разведен».
«И на этот раз, пресная вода, не жалей сырого леса», — прошептал Патфайндер, смеясь по-своему. «Когда нужен дым, вода делает его гуще».